Podfm.ru представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Разбить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы. Да.
Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Сегодня, дорогие друзья, в рубрике «Брендятина» Рустам Иванович Вахидов обещает нам откровение относительно татуировок. Да, потому что есть люди, которые накалывают себе на тело татуировки.
Наносят, давайте так.
Накалывают. Значит, большинство из них, конечно,
есть
делают...
Есть даже термин другой немножко. Да. Даже не то, чтобы накалывают, а инициируют.
Ладно, вот это
пожалуйста.
Все. Да, ну есть люди, которые профессионально должны
занимаются
иметь,
этим.
Нет, профессионально должны иметь татуировки,
да.
Потому что такой род деятельности, да. Например, в Японии,
якудза.
Якудза обязан быть с татуировкой. Мы как-то столкнулись на одной из заправок с машиной, нашпигованной якудзами, они были все в татуировках. И что самое интересное, что в банях.
Вот, общественные.
В том отеле, где мы, например, останавливались, было специальное объявление. Люди с татуировками не допускаются. Это является оскорблением для общественного нрава нормального гражданского человека. Для криминалитета это норма, да? Ну, что можно сказать? Конечно, татуировка является признаком порнокультуры очень ярким, да? И,
ну, последнее
время. Абсолютный бардак с татуировками в России, потому что, особенно среди женщин, это считается красивым. Когда на ноге, а еще лучше сзади, над этим самым, над филеем, реет какое-то крылатое чудо.
Давайте начнем с того, что, как мне кажется...
Кто же придумал татуировки?
Давайте, вот,
в Древнем Египте.
Подождите, и до Древнего Египта мы доберемся.
Как в Израиле было.
И в Израиле, и до Ирана, и до России. Но, как мне кажется, вот с учетом той информации, с которой я познакомился, можно говорить о том, что искусство татуировки, вообще татуировка сама, является древнейшим, по сути дела...
Из искусств.
Древнейшим из искусств. Потому что...
То есть в тату-салон оккультуриваться.
Поэтому... Да-да-да.
В пещерах колорят.
По одним данным, 6 тысяч лет существует это искусство. По другим данным, 10 тысяч лет. А некоторые историки склонны утверждать, что вообще вот с появлением человека, который ходит, ну вот, наших предков, сразу же появилась татуировка. Потому что очень тесно татуировка древняя была связана с таким пониманием, как рана. Потому что мужчины, которые отправлялись на охоту для того, чтобы добыть очередной кусок еды для своей семьи или для своего племени, они попадали в лапы зверей, да, они воевали с другими племенами.
И зверь заносил в тело чернила.
Нет, смотрите, очень интересно.
Сразу
они возвращались домой с ранами, эти раны зарастали, появлялись рубцы, правильно? Для того, чтобы быть похожими на воинов... И на мужчин, которые олицетворяли мужество.
Так это шрамирование.
Искусственное шрамирование.
Искусственное шрамирование. И именно говорить о том, что вот татуировка зародилась изначально как искусственное шрамирование себя, либо нанесение похожих рисунков, которые бы повторяли шрамы.
И исключительно мужская история получается.
Изначально, да, исключительно мужская история. И можно говорить о следующем. Слабые мужчины... Для того, чтобы каким-то образом...
Были идеально белыми.
Да, выглядеть более мужественно в глазах женщин, с которыми они общались, и для того, чтобы быть похожими на людей. Ну, сейчас что можно сделать? Купить форму, допустим, военную, да, с погонами подполковника. Выйти, тебя сразу загребет наряд военной полиции.
Не загребет, ты в генеральский выйди, пусть попробует, подойдет.
Да. Или,
например... Там же прав-то, у кого звезды
круче. Или, например, автомобилей не было, правильно? Украшений не было, драгоценностей не было, дорогих золотых часов не было от Cartier, допустим, или от Rolex. Правильно? Поэтому чем мужчина должен был показать собственную мужа?
Интеллектом.
Вот с какой интеллект?
Культурой.
Что, сложить два камня плюс два камня? Я думаю, что тогда это было точно никому не нужно. Поэтому именно таким образом они пытались, ну вот, вот выделиться в этой толпе. Более того, если обратиться к полинезийскому опыту, да. А в принципе, надо говорить о том, что вообще слово «тату» стало употребляться в Европе. Это, смотри, это 1769 год, когда Кук привез с собой полинезийца, который был полностью татуирован. Полностью, вот с ног до головы. Вот, и означает на таитянском тату как раз и означает рана, знак. То есть это человек, который либо с раной, либо который вот обозначен специальным образом. Самые древние татуировки, понятное дело, относятся к, ну, и были найдены на раскопках в Египте, потому что все вот эти цари египетские, все фараоны, если посмотреть на их кожу, они были татуированными. То есть люди...
Все.
Все абсолютно, все абсолютно. Причем кожа же гораздо лучше сохраняется, чем...
А технология?
Чем что? Чем мясо?
Технология?
Вот так, тогда, как это
делалось? Как вы думаете, вот чем наносилась татуировка? Как наносилась она в советских тюрьмах и в лагерях? Вы представляете, да, как это было?
Машинкой.
Какие машинки? В 50-х-40-х годах.
Такие. А из бритвы сделаны.
Вот 40-й-50-й год, ГУЛАГи.
Из бритвы.
Какая бритва?
Бритва механическая.
Ну, шик, они разбирали шик.
Спичка.
Спичка.
Спичка. В крайнем случае, иголка. Если у вас была медицинская игла, но вы были супермастером, которому вся зона могла выстроиться к вам в очередь для того, чтобы нанести... Нет, это абсолютно кустарным способом наносилось все. Ну, и более того, для чернил, ну вот туши, по сути дела, надо использовать, да, ну вот в таком, в быто, ну, на бытовом уровне. А на зоне использовалась паста из ручек.
Да ладно.
Из шариковых.
Паста появилась в каком году,
именно
сынок?
По это... Мы говорили,
в ГУЛАГ, а там паста.
Мы говорили об этом, кстати говоря. И эти шариковые ручки появились в начале 20 века.
Да,
мы
ладно,
как-то историю вам рассказывали. Ну а чем там накалывали еще? Разводили специальные растворы. Я тебе так могу сказать. Наша страна самая,
синьку вкалывали.
Самая синяя и самая фиолетовая из всех стран. Огромное.
Да бросьте, посмотрите огромное, на британцев.
Если мы говорим британцы. О середине 20 века, и если мы говорим об одной из разновидностей тату, а именно о татуировках, которые связаны с лицами, отбывающих тюремные сроки, то мы самая синяя страна. Серьезно, вот люди, которые этим занимаются, ну, кроме Китая, допустим, и Японии, где это в рамках возведено искусство, действительно, именно лучшие мастера появились на территории Японии, потому что у них технология нанесения татуировок, они первые предложили, допустим, в конце 19-го столетия...
На снятой коже, да?
3D-татуировки наносить.
Это как?
3D, трехмерные изображения.
Это что, значит,
не плоские изображения, а вот эти драконы, вот эти орнаменты, они все были уже
объем. Изображение?
Ну, плоское изображение. 2D-мультипликация. А здесь 3D, тени появились объемные изображения. То есть это дракон, но которого можно было рассмотреть, вот как будто бы он как будто бы живой. Более того, вот есть французский уголовник Шарль Брижо, очень известный, как? В 30-х годах. Шарль Брижо. Он создал на своей груди настоящий шедевр.
А именно?
Порнографическая Мадонна. Картинка в цвете. И когда он ритмично напрягал мышцы груди...
Там мультфильм был.
Да, там происходило действие.
А есть картинка?
Действие. Нет, самой
картинки... Нельзя публиковать.
Да. Но с началом войны он лишился как жизни так лишился из-за татуировки. Попал в концлагерь к фашистам.
Угу. Сначала смотрели на мультик.
Сначала смотрели. Да, им надоело, они его убили, сняли кожу. И один из старших офицеров, который занимался управлением этого концлагеря, сделал из себе
картину.
Нет, не картину, а этот
кошелек.
Не кошелек, даже не кошелек.
Какой
ежедневник.
Кошелек?
Ежедневник, который был обтянут кожей вот этого самого Шарля Брижо. Вот насколько...
Где сейчас ты ежедневник?
Где сейчас неизвестно.
До какого
более
года
того, ежедневник? Если обратиться на географию...
Серьезно хранится музей?
Ну, я не знаю насчет музея. Не знаю.
Ну как, это же человеческая кожа.
И что теперь?
Ну где она
перешла по наследству другому нацисту.
Какому другому нацисту?
Какому-то в Аргентине.
В Аргентине, да, мы говорили. Прекрасная страна. Серьезно.
Вся кожа.
А если обратиться к географии, наибольшее количество тату-салонов, как вы думаете, находится вот в каких географических точках?
Британия.
Еще варианты.
Голландия.
Вообще в портовых городах. Порт — это место, где находится всегда наибольшее количество
мастеров.
А что
с матросиками-то?
Матросики, для них это была их история. Вот это тело, которое, по сути, было
как
дневником.
Как магнитик, типа.
Типа как магнитик. Вот сейчас мы магнитики привозим, да, из других стран. А матросы привозили татуировку, которую им набивали на борту судна. Более того, если моряк погибал во время этого путешествия,
снимали
кожу и отправляли...
Домой.
Отправляли домой в качестве, ну, я уж не могу сказать, трофея. Ну, в качестве...
Комикса такого.
Ну, не комикс, не комикс.
Вот где я был. Полистайте, посмотрите.
Слушайте, какой кошмар, Рустам Иванович, это ужасно.
Слушайте, это реально
я
правда?
Не верю.
Да нет, серьезно.
Как кожу можно отправить родственникам?
Серьезно, нет, серьезно. Срезали татуировку, срезали кожу, высушивали специальным образом, отправляли родственникам. Это было последнее послание от погибшего моряка. Серьезно вам говорю. И человек приезжал, вот, стучался в дом, и вот, пожалуйста, вот кожа вашего от Джона. Вот, а что уж там было нанесено на эту кожу, ну, честно говоря, остается только догадываться. Кстати говоря, если говорить о России, когда у нас появилась татуировка, кстати, именно нам, именно благодаря нам, американцы познакомились с этим видом художественного искусства.
Как нам?
А чукчи, через Берингов пролив, переправившись на территорию Северной Америки, занесли это искусство. Именно север.
Они всегда там были.
Нет, именно север это искусство появилось в Соединенных Штатах Америки. Да, серьезно. Вот, то есть, если в Европу кук привез из Полинезии, то здесь чукчи. Чукчи. Никакие не эскимосы. Чукчи. Так, наши родные чукчи. А почему наши родные чукчи? Потому что в 47-м году в захоронении древних скифов близ Алтая, которое было найдено, был обнаружен скифский воин, который полностью, опять же, был покрыт татуировками.
А скифы — это вот какая народность, по-вашему?
Это, по сути, наши...
Мы скифы? Северные друзья?
Нет, какие северные друзья? Южные? Это не южные друзья.
А кто? Какие? А кто?
Что за скифы?
Это наши праотцы, вы что?
Мы скифы?
Ну, конечно.
А вы-то точно не скифы.
А вы?
Я не знаю.
Он норвег.
Давайте разберемся с этим.
Значит,
понятное дело, что у огромного количества народностей в различных географических точках планеты вообще нанесение татуировки было священным ритуалом.
Где мы съели, что ли, скифов всех? Куда они
делись? Нет, они превратились просто в нас, в конце концов. Ну, конечно, они стали русскими людьми.
Да. Были джунгли 5000 лет назад.
Допустим, есть такое маскообразное тату. Знакомились когда-нибудь? Наберите, кстати, ребят, вот ко всем слушателям что тоже набрать? Очень интересно. Маскообразное тату мока, которое носили как племена майори из Новой Зеландии. Мока просто.
Просто 4 буквы?
4 буквы. Мока.
Значит,
это
или моко.
Моко. Это орнаменты племенной татуировки как раз и до сих пор используются вот в татуировках, в популярных салонах. Язык трайбл это. Когда-то...
Трайбл Dance to Unlimited, помню. Не, ну рисуночки-то паршивые такие, знаешь, под
ну,
этого, под зебру. Человек-зебра.
Ну как человек-зебра. Причем ну, покрывается ну... татуировкой полностью все лицо и все тело человека. Более того, я вам так могу сказать.
Деревенские такие.
Невозможно было без татуировки, допустим, в уголках рта, новозеландку никто бы не взял замуж. Никогда. То есть женщина всегда должна была носить татуировку на лице. Более того, один из каждое вождей вот этих племен разбогател, продавая европейцам головы своих подданных, которые высушивали специальным образом и были покрыты татуировками.
Как магнитики.
А наносились специальными...
Мне нравится вот эта голова, но он еще жив. Неважно, я добавлю $50.
Вот, художник пользовался заслуженным уважением всеобщим. Пациенты задерживались, ну, вот в этих своеобразных клиниках, где им наносились эти татуировки по всему телу, на несколько недель. Представляете, стоило это огромных денег. То есть мог позволить себе татуировку сделать только очень богатый человек. Mm-hmm. Ну, допустим, хозяин племени.
Допустим,
более
Прохоров.
Того... Те, кто устрашался болезненного обряда, потому что это очень болезненно, да, сама история, и огромное количество осложнений можно получить, и как на коже, так и в целом на организм. Пожалуйста, ждало жестокое наказание этих мужчин. Они изгонялись из племени.
Да ладно.
И они никогда не имели права прикасаться к женщине больше. Потому что считалось, что они поступили не по-мужски, побоявшись отдать себя вот под руки прекрасного мастера татуажа. Ну и вот, пожалуйста, спиральные узоры на подбородке, по КОВ называется, серии параллельных закругленных линий от подбородка до ноздрей, ререпехи. То есть, если видите, у человека татуировка вот параллельно... Татуировка, татуированный рот, пожалуйста. Рисунок на верхней части лба называли пухоро. А в нижней тити. Ну, и богатый вот орнамент мока состоял в основном, конечно же, вот из этих... линии окружности, которые рисовали. Ну и, собственно говоря, смотрите, изначально-то вот эти люди, которые появились в татуировках в Европе, они использовались в качестве, как бы вам сказать-то...
Да скажи, как...
Приманки, правда. Приманки, не то чтобы даже приманки. Их использовали для того, чтобы зарабатывать деньги на выставках.
Для
то
пиара?
Есть просто показывали на всевозможных торговых как мероприятиях,
клоунов.
Как клоунов, на ярмарках. Но совсем скоро в тех же Соединенных Штатах Америки местные жители стали наносить огромное количество татуировок на себя. И, допустим, была вот такая леди Виола, она щеголяла портретами 6 американских президентов у себя на груди. Угу. Чарли Чаплина и многих других знаменитостей вызывали. вызывая в восторге у населения, гастролируя по всем городам, зарабатывая огромное количество денег.
Это какие годы?
Это уже 20 век. Во время Первой мировой войны, кстати говоря, в Британии татуировкой «Д», буквой «Д», метили дезертиров. Во время Второй мировой войны в Германии выбивали номера жертвам концлагерей.
Это понимаю, да.
Да, и, собственно говоря, татуировка перешла в разряд все-таки, ну, надо сказать, вот именно 30-40-е годы уже 20-го столетия, в разряд все-таки уголовного мастерства, ну, вот уголовной культуры, уголовной эстетики. Именно поэтому связано, что в эти годы, к середине 20 века, она потеряла, ну, собственно говоря, художественную ценность и популярность. Очень попсовые стали сами татуировки. Была каста мастеров из Японии, из Китая, которая продолжала совершенствовать, собственно говоря, сам художественный рисунок, методы его нанесения, и вкладывала в это, ну, какую-то составляющую художественную. По большей части во всем остальном мире все скатилось к банальной уголовщине. И вот как это было у нас, пожалуйста, я вам расскажу. В самом начале программы я уже говорил про сокращения, которые использовались при нанесении татуировок.
Я напомню, что сегодня программа про марку Эд Харди.
Пожалуйста, звонок. Еще одна аббревиатура.
Звонок.
Да, знай воров, они научат очень круто. Ёлка. Ее ласки кажутся ароматом, если любовь коварна. А таз, пожалуйста. Про лебедей я уже вам говорил. Морс. Мы опять расстаемся счастливыми. Сентябрь. Скажи, если нужно, то я буду рядом. Видите у человека татуировка «Сентябрь»? Пожалуйста. «Снег. Сильно нравятся единственные глаза». Нет, ну вот, вот эта уголовная лирика, она поражает, конечно, размахом.
Лирика.
«Теннис. Ты есть нежность и слезы».
«Теннис. Мяги».
Да. «Хлеб. Хранить любовь единственную буду». Либо другой вариант «Христос лелеет бедолаг». Пожалуйста. А как вы думаете, вот шампанское? Вот это гениально.
Шампанское.
Вы представляете, слово шампанское в виде татуировки на человеке. Ну, как, ну. Какой смысл можно вложить? Ну, вот учитывая, что это все буквы. Буквы, а это все слова.
Первое,
ну,
слово давайте. Шардонное, конечно.
Нет, же. Шутка. А может, просто адская насмешка? Скажи, как оценить ее?
Ну, кстати, красиво.
Вы представляете, слушайте, я не понимаю, чем эти люди были заняты там.
Они ничем не были, они сидели.
Вопросы решили.
Яблоко.
Рустам хочет понять, чем вы занимаетесь.
Да, яблоко. Я буду любить одного, как обещала. Япония. Вот это тоже прекрасно. Я прощу обиду, не изменю. Ясно? Представляете, очень. Но самое главное, это мы говорили про сокращения, да, про слова, которые могли быть нанесены на тело зэка.
Ну, есть еще и картинки.
А есть картинки. И картинки, ребят, советую вам посетить сайт, который называется «Энциклопедия бандитских татуировок». Это гениально, потому что я провел вчера вот весь вечер на этом сайте, сегодняшнее утро. Ну, я вам несколько сам...
Скажите, как вы хотели себе это самое нанести?
Очень хотел, да-да-да. Есть, во-первых, насильственные татуировки, которые наносится...
Не будем о грустном.
Ну, в местах лишения свободы под угрозой физической расправы и даже смерти. Ну и, допустим, наносится людям, которые проиграли в карты или которые не смогли оплатить карточный долг. Как правило, порнографические татуировки наносятся. Вот. И лица, которые освобождаются с такими татуировками, в первую очередь отправляются в тату-салон для того, чтобы каким-то образом избавиться от этого клейма. Вот.
А можно ли пересадить татуировку?
Ну, я не знаю. Допустим, роза с шипами. Например. Роза с шипами. Татуировка. Видите на человеке? Ну, не важно. Значит, на мужчине. Татуировка лесбиянки. Господи. Роза, окутанная колючей проводкой, лагерная...
Колючей проводкой. Класс. Колючая проводка.
Да, колючая проводка. Значит, есть женщина... Нет, здесь проводка написана. Здесь проводка. Женщина, которая удовлетворяет потребности других женщин в женских колониях, обычно наносится на бедро. Роза без колючек означает, что 18 лет этому человеку исполнилось уже в исправительной колонии.
Да.
А значит, что еще? Рукопожатие с цветком между ладонями. Как вы думаете?
Не надо.
Наносит обычно на спину мужчинам. Да. Либо скрипка со смычком. Просто маэстро называется.
У нас эти инвалиды.
Встречается, кстати говоря, и у женщин.
А почему?
Ну вот. Несколько, любите меня, потому что... Несколько музыкальных инструментов и несколько...
Оркестр,
да, собственно говоря, да. Ну и
не
корона.
Больше трех, да?
Да, и корона с изображением четырех карточных мастей, значит, король всех мастей. Ну и, собственно говоря, человек, который склонен к особым формам. Всевозможных, да, да.
Слушайте, наносится
насильно.
Вчера вот сидели и читали.
Да, 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 да.
Несчастный человек. Да, 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 да. Ну хорошо.
А кот. А вот знаете, если кошку видите, кота на человеке. Нет, 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 кота на человеке.
Что кот?
Коренной обитатель тюрьмы.
Ну хорошо. Хорошо. Теперь про Эда Харди пару слов.
Нет, ну еще. Пожалуйста.
Что еще?
Ну это очень интересно. Пожалуйста. Не буду говорить про Адольфа Гитлера, потому что огромное количество, я не знаю по какой причине, но уголовных именно наколок связано, татуировок связано с этим персонажем.
Усики под носом рисуешь. Ну давайте, Рустам Иванович, про Эда Харди.
А вот звезда Давида и внутри черт.
Ну-ка, что это?
Вор, господин для мужиков, фраеров и контриков, покажи власть, я вор в законе.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Мне нравится.
Брендятина.
Ну что ж, друзья мои, сегодня в Брендятине разговор о компании Эд Харди. Не знаю, что вас привлекает вот в этой футболке, которую вы периодически носите, потом, видимо, замачиваете, отстирываете грязь и, наконец,
ну,
можете
вот
снова...
когда-нибудь хотели сделать себе татуировочку?
Это должно нести какой-то смысл, моя глубокая позиция. А большинство людей, по крайней мере, у нас в нашей стране, мне кажется, следует какой-то моде и тусовке скорее, чем собственному пониманию того, зачем это все делается. То есть оно должно нести какой-то смысл.
То есть не хотели бы вот буквы «Ша» наколоть, допустим, на себе? Знаете, как переводится?
Шаврина?
Нет, нет.
Фанат. Фейсбан клуба. Отлично, да, да. Давайте к нам, как Эд Харди.
Шали арестант. Далековато от Шадрины.
Не Шадриной, а Шавриной. Что вы?
Вы еще и звезд не знаете.
Вы ничего не знаете. Начитались это.
А, да, смеюсь. Ну что, а вы-то сталкивались когда-нибудь с этим брендом? А сталкивались ли с женщинами, которые на себе...
Те размещают татуировки?
Да, размещают татуировки.
Сталкивался.
Недорого, от полутора тысяч рублей.
А мы сегодня, кстати, узнали сегодня, какая площадь тела человека, кожных
покровов.
Около
двух квадратных метров.
От полутора до 2,3 метра площадь кожных покровов. То есть, в принципе, удобоваримо, но нанометр-то можно забить, да, чем-нибудь? А квадратный сантиметр стоит полтора...
Нет, нет,
полторы тысячи.
5 на 5.
5 на 5 миллиметров?
Нет, 5 сантиметров.
Это 1500?
От полутора до 3000 рублей в зависимости от сложности рисунка. Всего? Ну, то есть не будете накалывать, да,
себе? Надо срочно поднять цены, чтобы туда не шли всякие вот случайные люди.
Хохламу,
то есть слово «Христос» вы себе не находите, да?
Давайте, Эд Харди.
Хочешь
Эд
радости, надо. И слезы тебе отдам, слышишь?
Ужасно. Да, давайте нам про Эда Харди.
Значит, остановились на чем мы? 50-е годы, 40-е, 50-е годы. Сама татуировка, как вид искусства, исчезает. Потому что появляется огромное количество лубочных картинок, мастера, которые работают в этих портовых городах.
Века обоев.
Нет, ну, которые работают в этих портовых городах, они все делают для того, чтобы наносить простые татуировки, несложные рисунки. Ну и, собственно говоря, вот ценность теряется, потому что всегда татуировка, это все-таки, ну, можно было говорить, ну, как, несла какую-то художественную ценность и все-таки какую-то смысловую нагрузку. Но в 54-м году, пожалуйста, на свет появляется мальчик в Калифорнии, которого зовут Эд Харди, вот, причем в Южной Калифорнии. В 10 лет он начал делать свои первые татуировки. Вы
кому?
Представляете? Друзьям. Приходили друзья в дом.
А сам чистенький?
Сам чистенький. Нет, но он делал, понятное дело, использовал для этого водорастворимые цветные карандаши.
Это вот, что за карандаши?
Ну, обыкновенные. Ну, просто карандаши использовал, водные. Карандаши наносил, ну как, это невозможно.
Так это
рисунок, ну конечно, временные татуировки наносил. Вот более того, использовал карандаши для этого, воровал мелочь у родителей для того, чтобы добежать до ближайшего магазина и купить тушь. Maybelline, причем пользовался всегда тушью Maybelline для того, чтобы контуры черные создать у рисунка. Более того, в 11-12 лет...
А что за наклонности-то у него?
Ну какие? Ну просто человеку нравилось рисовать. Любил искусство.
Возьми бумагу, рисуй.
В 11-12 лет начал рисовать уже на самом себе. А если говорить вообще в целом об его, о его отношении к искусству, то есть следующая фраза. «Я не знаю, почему людям нравится татуировка. Мне, честно говоря, нет». Но некоторые люди любят делать тату и хотят, чтобы у них была лучшая татуировка. Они должны иметь возможность сделать на своем теле лучшую татуировку, какую только возможно. Я готов предоставить им такую возможность. Сотню тысяч татуировок сделал за всю жизнь. Представляете?
Живой.
Живой, до сих пор живой. Смотрите, родители фотографировали, огромное количество фотографий, стало появляться работ маленького мальчика. Причем студия...
не снимали.
Нет,
пока.
Студию, в которой он все это делал, в своей комнате, в детской, были предупреждающие знаки. Вы должны иметь разрешение от собственных родителей для того, чтобы я вам сделал татуировку. Если вам меньше 9 лет, идите вон. И никаких кредитов. А он еще за это брал деньги.
Конечно. А иначе смысл?
Вот. И, собственно говоря, что это позволило ему сделать? Он буквально там за 5-6 лет... создал и собрал, самое главное, огромную коллекцию тату-флэшей. Это так называемый...
Это что такое флэш?
Ну, это так называемые, как бы тебе хорошо...
Заготовки?
Эскизы. Это эскизы. Причем этих эскизов набралось огромное количество, ну, там десятки тысяч эскизов, по которым он впоследствии, уже будучи взрослым и создав бизнес, который приносил ему деньги, и зарабатывал он, по сути, всю свою жизнь на татуировках. Это впоследствии бренд появился абсолютно благодаря другим людям. А он всю жизнь занимался татуировкой. Но тут очень интересная история. У него были действительно очень хорошие художественные наклонности. Да. Он реально хорошо рисовал. Очень хорошо рисовал. И родители видели, что в дальнейшем на самом деле он станет просто...
Хорошая наклонность.
Да, просто хорошим художником.
Какая у тебя хорошая наклонность.
Да, хорошим художником. Пытались ему дать образование. Тут надо отметить, допустим, мать Уинстона Черчилля, оказывается, тоже носила татуировку.
Где?
Да.
Где?
Причем все богатые того времени, но вот на Британских островах были обязательно.
Выбивали количество миллиардов.
Ну, может быть.
Не забыть.
Да. Так, на чем остановились мы?
Мы за деньги.
На наклонности.
Мальчики, 10 лет.
Точно. А значит.
Кредиты.
Он начал искать хороших мастеров в Соединенных Штатах Америки, которые...
Артель создать.
Ну, чтобы не то, чтобы создать артель, для того, чтобы они научили его собственному искусству, потому что, все-таки, когда тебе 10-15 лет, ты особо не владеешь техникой нанесения татуировки. И он ходил вот по Окленду в поисках мастера тату Фила Спароу. Это единственное имя, которое он знал и нашел в детстве на задней обложке журнала «Популярная механика». Нашел он его с третьей попытки. И он удивился, это самое главное, что этот мастер, который наносил татуировки, был настоящим интеллектуалом. Это был не просто там забулдыга какой-то, который подрабатывал в порту нанесением татуировок пьяным морякам или девочкам легкого поведения, а был действительно человек, который любил свое дело, который занимался собственным просвещением, который был в Японии, отправлялся в Японию для того, чтобы повысить собственное мастерство, перенимал там опыт у японских мастеров нанесения татуировки. Вскоре после этого он получает приглашение, внимание, от Йельского университета для того, чтобы там продолжить собственное обучение со стипендией. Нет, со стипендией. Плюс работа ассистентом в художественной студии, которая бы обеспечила ему небольшой доход. Причем окончание Йельского университета, вот эта стипендия, работу, которую позволил бы в конце концов, действительно дало бы ему возможность оказаться в галереях лучших того же Нью-Йорка, да, и Соединенных Штатов Америки, и Европы. Но в конце концов он отказался от этого. Он не закончил Йельский университет, он отказался от образования и посвятил себя полностью именно вот искусству татуировки. Он начал работать на почтовом отделении в ночную смену.
На почтовом отделении.
Почему? Почему нет? А почему?
На почте.
Хорошо.
В почтовом отделении.
В ночную смену. Днем пытался закончить простейшие курсы художественной школы.
Он колол-то, если он не умел рисовать.
Он прислушивался к совету мастера, с которым познакомился. Он, по сути, самоучка.
Того интеллектуала.
Да, того интеллектуала, да. И, собственно говоря, этот вот мастер Фил Спаро и научил его этому искусству. Отказался, я уже сказал, от стипендии в Йеле в пользу карьеры татуировщика. Более того, когда он сказал родителям, что я меняю собственную жизнь, обучение в Йеле, это прекрасный университет и входит в тройку самых известных, в большую тройку американских университетов. Родители отреагировали, конечно же, очень...
Отобрали иглу.
Да нет, очень плохо. Ну и, собственно говоря, тут проблема. Это 60-е, это конец 60-х, начало 70-х годов.
Это хиппи. наркотики.
Татуировка в этот момент...
Вьетнам.
Нет, татуировка в этот момент, она... Ну, полностью противоречило культурным ценностям того времени.
Почему?
Потому что вот это движение хиппи, оно чуть позже зародилось, и люди обратили вот вновь внимание на искусство тату чуть-чуть позже. А, ну, собственно говоря, он очень хотел узнать больше о японской татуировке, начал знакомиться с мастерами, которые владели профессионально этим искусством, отправился на Гавайи, где работал мастер, который искусно владел именно мастерством японской татуировки. И что он сделал? Он совместил японские мотивы с лубочными картинками вот, начала 30-х-40-х годов.
Из,
ну, вот, вот, посмотри, вот посмотрите на это.
А что здесь японского?
Ну, нет, ну, во-первых...
Череп.
Нет, ну я не могу сказать, что череп здесь японский.
Японский череп.
Но он,
ну,
здесь...
какой-то из фильма, очень страшное кино.
Череп. Да, но он на самом деле попробовал эстетику японской татуировки совместить с лубочным вот этим представлением о татуировке, с очень простыми идеями, которые были популярны в Соединенных Штатах Америки в 30-40-е годы. Так появился его собственный стиль. Он открыл салон в Сан-Франциско. Более того, он был в этом салоне наездами. Что он делал между этими наездами? Он отправлялся опять на Гавайи, катался на серфе, загорал, отдыхал, бездельничал, набирался эмоций. Да, опять возвращался в Сан-Франциско, буквально несколько недель занимался тем, что наносил татуировки на тела богатых американцев, и обратно возвращался. И вот в таком режиме он и жил. Пока однажды в его мастерской, в его доме не раздался звонок, вот, и позвонил...
Налоговый.
Нет, позвонил ему Кристиан Адигер, или Адижьев в другом варианте звучит, вот, который до этого уже создал линию одежды «Фон Дач». Ну, вот эту торговую марку должны...
Фон Дач. Рубашки.
Рубашки, кепки, ну, все, что связано с молодежной модой.
Дубич.
Нет, фон Дач, голландец. Вот. И он предложил как раз Эду Харди участие в новом проекте. Он увидел на ком-то татуировку от Эда Харди и сказал: слушайте, а парень неплохо рисует, он неплохо делает татуировки.
Давайте
сделаем кепку, все правильно, и давайте сделаем майки.
Майки?
Вот, да, но...
А кепка, ну что на кепке можно сделать?
Ну, то же самое, вот с таким
череп.
Же... Таким же орнаментом.
А зачем же череп? Зачем?
Ну, есть у него целая линейка у него на самом деле.
Все
вот,
черепа.
Все,
да?
черепа. Вот, но здесь небольшое лирическое отступление, потому что очень интересно рассказать о вот этой торговой марке «Фон Дач», потому что вот этот Кристиан Адижье, француз, который создал вот эту марку и «Фон Дач», получается, и марку «Эд Харди», он же работал с Дизелем, и после работы с Дизелем уже перебрался
с
в
Соединенные...
Да, нет, не с Вином Дизелем, а с торговой маркой
с
Дизель. Да, он перебрался в Соединенные Штаты Америки, и там вот создал две очень успешные марки. Причем надо сказать,
какие?
Что... Ну вот Эд Харди и Фон Дач. А, причем надо
очень
отметить,
успешные.
Что... Очень успешные. Мадонна, Кристина Агильера,
что они делают?
Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис. Нет, это все поклонники этих торговых марок. Нет, эта история,
ну, а что в нем
очень,
такого-то?
Очень популярна.
Майк,
это субкультура. Это субкультура, потому что, вот это субкультура имеет отношение к татуировкам, а торговая марка «Фон Дач» имеет отношение... Сейчас очень сложное слово, ребят. Это исключительно американская история. Пин-страйпинг. Как вы думаете, что это такое?
Пин-страйпинг.
Ваши варианты.
Ну, что-то с раздеванием.
А вот «кастом калча».
Кастом?
Кастом,
когда
калча.
Кастомайзинг,
так,
под человека делают что-то.
Чего кастомайзинг? Автомобили. Началось это все в 30-х годах, когда очень любили американцы расписывать тонкими линиями автомобили. Вот если обратите внимание на автомобили там 40-х, 50-х годов.
Но они все черные.
Они все черные, но были у них еще Hot Rod. Знаете, ржавые. Вот эти машины гоночные, которые дорогие создавались. И у них обязательно вот это...
Огонь.
И вот эти линии ровные.
А,
из,
да,
которых, из которых создавались вот рисунки. Так вот, Фон Дач, вот этот безумный голландец, он как раз к американцам и привил эту культуру пинстрайпинга. И она сейчас очень популярна. И на самом деле этот человек был очень безумным. Он нацистские идеи проповедовал. Кричал, что
кто,
Гитлер...
Кто?
Ну, вот этот Фон Дач, этот голландец. Он кричал, что Гитлер его кумир. Более того, он отказался от всех денег. Все свои работы он делал бесплатно, за еду. И говорил следующее, что если у меня появятся в кармане деньги, я перестану творить. Поэтому я хочу быть голодным. И он всю жизнь прожил...
Ел.
Да, но он всю жизнь, учитывая, что огромное количество работ по всему миру разошло...
Спускал?
Он спускал просто на выпивку, на наркотики.
Погоди, сколько же можно есть-то?
Он... более, он даже не питался. Так он только пил. Он, вот послушайте меня, он создал эту субкультуру. Ну-у. Он создал эту субкультуру. Он создал эти линии, он создал эти рисунки, которые до сих пор популярны и до сих пор используются вот этой компанией, которая существует, Фонд Дач. Он живой? Нет, он умер. Он умер 63 года как раз от цирроза печени. Ну, просто закончил... влачил жалкое существование. Закончил жизнь в вагончике. Он всю жизнь прожил в вагончике. И у него не было нормальной пары обуви. Вы представляете? Он босиком ходил. Он
хиппи.
Да ладно хиппи. Он просто грязный бомж был, с которым невозможно было ни о чем договориться. Но единственный, кто с ним смог договориться, это Кристиано Дежье, который договорился уже с его этими потомками.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Скользкой дорожкой сегодня идет Рустам Вахидов. Скользкой.
А вам нравится, я смотрю, вы погрузились в мир татуировки.
Это искусство.
Я смотрю фотографии. Давайте мы вам сделаем какой-нибудь купола наколем на груди. Слушайте, ну вы же говорили мне вот тут перед программой, что...
Это вы вам купола наколем, на голову наденем. Значит... А вы, однако, я смотрю, болезнь прогрессирует у вас. Значит, зачем вы носите вот эту футболку Эд Харди с черепом?
Она дорога, как память.
Нет, серьезно. Вот зачем вы купили с черепом?
Нас наши слушатели поправляют, причем огромное количество, и меня тоже, вот, что в наших тюрьмах раствор делали из каблука от сапога, ну, от кирзового. Слушай,
откуда там паста?
И которую растворяли в моче.
Ничего себе.
Да.
Не поправляю.
Подсказывают.
Вот. По-дружески пока.
Вот. На зоне бьют до сих пор, и тем более раньше тоже били жжёнкой. Сажа от сожженной подошвы, от сапога и вода. Ну, вот в одном варианте
хорошо,
вода.
Хорошо, вы нам рассказываете про Эда Харди.
Да, значит, это небольшое отступление.
Бомж, он как с ним в отношениях-то каким был?
Фонд Дач?
Да.
Фонд
да.
Дач. Он был с ним в отношениях через Кристиано Одежье. А потому что невозможно. А я уже вам говорил уже, вы не
погодите,
помните, это француз.
Как
это
бомж француз мог иметь марку одежды?
А, вот послушайте.
То есть он был бомж.
Давайте
он
вот
креативщик, типа.
Мы начали вот с вами говорить о пинстрайпинге. Мы говорили об Эдди Харди, остановились на том, что он создал в Сан-Франциско собственный тату-салон,
так,
в который приезжали очень богатые люди. Да. Сам отправился жить на Гавайи, это уже середина 80-х годов. Да. На 2-3 недели буквально наведывался в свой салон Сан-Франциско.
Брал деньги, на Гавайи.
Делал несколько татуировок и отправлялся опять на Гавайи, потому что на самом деле он 20 лет... Чем занимался? Ну, помимо того, что он набрался вот этой эстетики японской, повышал собственное мастерство, он говорит, что 20 лет я не мог рисовать. Он все татуировки делал из головы. Вот просто приходил человек, у него были вот эти старые арт-флеши, да, которые он сделал там в детстве в своем. Но, по сути, он набивал вот стандартные наколки, он набивал руку. И только к середине 80-х он, вот освободившись вот от этой ежедневной работы, дал себе возможность творить. И появились вот эти гениальные наброски, которые увидел на одном из людей в виде настоящей татуировки как раз Кристиано Одежье и позвонил Эду Харди. Но к тому моменту Кристиано Одежье был уже известен тем, что начал работу с Фонд Дач. Фонд Дач тоже очень известная, и тоже вот эта субкультура, огромное количество.
Там-то фишки какие? Здесь черепа, там.
А там глаз с крылышками.
Глаз.
С крылышками, я думаю, видели. И
как
более
у индусов.
Того, да, и более того, увидели огромное количество, я думаю, на пляжах иностранных девочек с наколками
не
Фонд Дач.
Я не был на пляжах иностранных.
Не были?
Я почему? В Анапе был.
А, в Анапе вы были,
там
да.
Там не было таких.
Там другие глаза.
Там девчонки 60.
Тут важно сказать, что самого Фонд Дач, это его прозвище, звали его Кенни Говард.
Да ладно вам с Фонд Дачем. Вы просто, вот это рассказать про черепа.
Просто очень интересно.
Ну.
Очень интересно, как человек в 15 лет он начал, на самом деле, создавать эти линии. И вот смотрите, я рассказал, что он очень сумасшедшим был,
очень.
Совсем перессорился, прожил в этом вагончике, не было денег, ну, он потратил все деньги. Он, смотри, там очень интересно. Он мог за свою работу получать за каждый рисунок $20 в час. Он не брал никаких денег. Более того, если другие мастера вот этого пинстрайпинга заранее готовили лекало, потому что там линии все должны быть очень ровными, ну, и да, симметричными, да, да, да. Он рисовал без единого
всё
наброска.
На глаз. Даже транспортирования.
Не было ничего. Он просто брал кисть.
Ну, художник, да.
И брал, ну, специальный кран. И все. Он не наносил вот заранее рисунок, да, на эту поверхность. Он просто рисовал вживую.
А человек-то он что обещал сделать?
Ничего не сделал. Просто ему люди, он говорит, ну, сколько дадите денег?
Кто это делал?
Это вот фон Дач. Он говорит, сколько дадите денег за эту работу? Я готов. Причем к нему приезжало огромное количество людей со всех Соединенных Штатов Америки.
И все пробивал.
Выстраивалось в очередь, и он всем делал. Он там за день мог 10-20 машин вот разрисовать, мотоциклов. И просто люди не понимали. И они его любили, с одной стороны. С другой стороны, никак не могли с ним договориться. Смог договориться, я уже говорил, вот этот Кристиан Дежье, который уже после смерти фон Дача договорился с его детьми, чтобы они передали ему права на эту торговлю. Марку. И он начал выпускать, вот, пожалуйста, там, кепки эти, фон Дач, майки.
Кепки что-то не видел я.
Куртки. Все это по 15, по 20, по 30, по 50 долларов.
А вот это бодяга сколько стоит?
Ну, это в районе 30-40 долларов стоит. Это в Соединенных Штатах я купил. В Сан-Диего, да. Сан-Диего. Есть еще у меня кепка. Тоже от Эда Харди.
Кепка или бейсболка?
Бейсболка. Бейсболка. Тоже от Эда Харди.
Зачем вы купили? Ваша жена что говорит? Зачем? Вот когда у мужчины череп.
Ну, потому что я не могу себе делать наколку. Вы же отговорили меня. Нет, вы меня отговорили.
Вы же не хотели череп.
Ну как, я не хотел череп. Я хотел...
На один день.
Я хотел вот на руке, на предплечье. На предплечье арабской вязью сделать себе татуировку. Но вы меня отговорили, сказали, что меня убьют в метро.
Нет, не убьют, руку отрежут.
Да, вот вы меня испугали. Я даже доехал до тату-салона, посмотрел цены, да.
Сколько?
Уже сделали мне даже эскиз. Около там 7 тысяч рублей стоила бы татуировка. 7 тысяч рублей.
А удовольствие на все 8.
Да, сколько, как бы я радовал
Погодите.
Вас.
Ну а жена довольна, что вы носите череп?
Ну почему нет, ей нравится.
Лучше бы вы тушь ей купили бы за 30 евро. Что вы тратите
для
деньги
там,
туфту какую-то? Да, ну стыдно на вас смотреть.
В конце концов, Кристиан Дежье договаривается с Эдом Харди, убеждает его в том, что его рисунки, вот эти тату-флэши, которые делал он в возрасте 10, 15, 20 лет, будут это популярными. Круто. Это круто, если их, собственно,
на футбол.
Начать печатать
на футболках.
А сколько
вот разных рисунков-то, вариантов?
Ой, несколько десятков тысяч.
А сколько тиражей вот этих футболок?
Ну, вот такая, как приличные, у вас. Приличные
тиражи. То есть
тиражи.
Такие, как вы, ходите сотни тысяч, да?
Ну, не сотни тысяч, я думаю, но тысячи людей есть по всему миру, которые, ну, любят эту торговую
марку. То есть это одежда
марку.
Для трусов, правильно?
Ну, почему одежда для трусов?
Кто боится сделать себе?
Нет, одеждам, которая нравится вот именно эта субкультура, эта эстетика.
Ну, вот, а какая культура-то в этой вот в тематике?
В какой тематике?
Ну, вот череп.
Он вам не нравится?
Ну, череп, розы, сердце. Ну, такая романтика, знаете.
Какая
вот,
романтика?
Ну, этих одиноких волков или кто-то.
Ты же не одинокий волк. Ты же волчара в стае.
Ну, короче, для байкеров. Вот.
Да,
рокеры, туда байкеры. Ну, Guns N' Roses, вспомните, у них вот
тут, тут главная идея же в чем? Во-первых, водители грузовиков очень любят эту торговую марку в Америке. Больших вот грузовиков. Кепки эти там по 30, по 50 долларов от Эда Харди и фон Дач. И, собственно говоря,
сейчас-то
вот эти майки.
Рисует.
Он продолжает рисовать. И он понимает, что этот бизнес может в любой момент накрыться медным тазом.
Почему?
Но, ну, потому что мода может пройти просто на... Это очень нишевая же история.
А с какого года вот мода пошла?
Ну, это 90-е. Это
и
90-е.
До
и до сих пор идет, да. Серьезно, вы просто в Америке плохо, мне кажется, смотрели.
Не часто бывает.
Я был в другой части Америки. Чикаго, Иллинойс, все дела.
И что, и там не было Эда Харди.
Там вообще была зима.
Mm.
Футбол никто не ходил. Поэтому фиг знает, в чем они там ходят. Ну, в любом случае, друзья мои, ну, это, конечно, позор.
Почему?
Ну, это позор. Какой-то Эд Харди. Ну, что это такое? Чушь.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.